Глава третья. Придя в себя, я сперва никак не мог понять, где нахожусь. События прошлого дня казались далеким кошмаром, и я никак не мог примириться с мыслью, что мне придется принимать их как факты. Я с удивлением оглядывал большую комнату без окон, стены, выкрашенные в спокойные цвета, увидел полосы мерцающего красноватого света у потолка и две другие постели. С одной из них доносился тонкий с присвистом храп Маракота, знакомый мне еще по Стратфорду. Все это было слишком странно, чтобы можно было в это поверить, и лишь потрогав одеяло, сотканное из сухих волокон неизвестного мне морского растения, я убедился, что все то невероятное, что приключилось с нами, не сон, а действительность. Я все еще никак не мог освоиться с этой мыслью, как вдруг раздался взрыв хохота, и Билл Сканлон вскочил с постели.
«Доброе утро, Хедли!» — крикнул он мне, не переставая смеяться.
«Вы сегодня в хорошем настроении», — ответил я несколько раздраженно. «Не вижу особых причин для восторгов».
«Ха-ха, я тоже, как и вы, повесил было нос, когда проснулся», — ответил он. «Потом мне пришла забавная шутка в голову, и я расхохотался».
«А что за шутка? Я бы тоже не прочь посмеяться».
«Да вот, Хедли, я подумал, как чертовски забавно было бы нам всем вчера прицепиться к этому самому лоту, ведь в этих прозрачных колпаках мы бы прелесть как дышали. Старик Хоби поглядел бы, а мы все и вылезаем из воды. Он бы решил, что выудил нас. Это как пить дать. Вот бы здорово получилось».
Наш дружный хохот разбудил доктора Маракота, который сел на постели с тем же выражением удивления на лице, что за минуту до того было и у меня. Я позабыл о своих заботах, слушая сперва его отрывистые восклицания, потом выражение необузданной радости при виде столь обширного поля для новых исследований, затем горькие жалобы, что он не сможет поделиться своими замечательными наблюдениями с земными коллегами. Наконец, излив свои жалобы, доктор перешел к более насущным нуждам.
«Сейчас 9 часов», — сказал он, посмотрев на часы.
Мы сверили по своим часам 9. Только вот вопрос, дня или вечера?
«Надо нам завести календарь»,
— предложил Маракот.
«Мы совершили спуск 3 октября. Сюда мы попали к вечеру того же дня. Вопрос, сколько времени мы проспали?»
«Да не меньше месяца, черт возьми!» — ответил Билл Сканлон. «Ни разу еще не спал так крепко, с тех пор, как Микки Скотт уложил меня в 6-м раунде, когда мы с ним боксировали на фабрике».
Мы вымылись и оделись, ибо все, что для этого требовалось, оказалось тут же под рукой. Но дверь была заперта, и было очевидно, что мы пленники. Несмотря на видимое отсутствие вентиляции, воздух был удивительно чист, и мы вскоре обнаружили, что он вливается в комнату через небольшие отверстия в стенах. Отопление было, очевидно, центральное, потому что, хотя печки здесь не было, в комнате было тепло. Вдруг я заметил на стене кнопку и нажал ее. Это, как я и ожидал, был звонок, ибо дверь тотчас распахнулась, и на пороге появился маленький смуглый человечек в желтой тунике. Он вопросительно смотрел на нас темными ласковыми глазами.
«Мы голодны», — сказал Маракот. «Дайте нам, пожалуйста, поесть».
Человечек покачал головой и улыбнулся. Ясно было, что он не понимает нас. Сканлон попытал счастье, изъяснив ему наше желание на крепком американском жаргоне, на что слуга ответил той же любезной, но непонимающей улыбкой. Когда же я открыл рот и выразительно пожевал палец, наш страж усиленно закивал и быстро исчез. Через 10 минут дверь снова распахнулась, и двое в желтых одеждах вкатили столик на колесах. Будь мы в Балтимор-отеле, нам бы не сервировали лучшего завтрака. Здесь были кофе, горячее молоко, булочки, какая-то восхитительная плоская рыба и мед. С полчаса мы были слишком заняты, чтобы обсуждать, что именно мы едим и откуда все это явилось. Когда все было съедено, снова вошли слуги, выкатили столик и тщательно заперли за собой дверь.
«Честное слово, я исщипал себя до синяков», — заявил Билл. «Спим мы или нет, позвольте вас спросить. Слышите, док, Вы нас сюда притащили, и ваша святая обязанность объяснить нам, у кого мы, собственно, в гостях.
Доктор покачал головой.
«Для меня это тоже сон», — сказал он. «Но какой изумительный сон! Чтобы можно было рассказать миру, сумеем и передать туда наш рассказ».
«Ясно одно», — заметил я, — «что в легенде об Атлантиде была правда, и часть погибшего народа спаслась каким-то нам пока неизвестным образом».
«Даже если они и спаслись», — ответил Билл Сканлон, почесывая в затылке, — «то черт меня побери, коли я понимаю, как они получают свежий воздух, воду и все такое. Может быть, когда придет этот бородатый чудак, он сможет нас просветить?»
«Как же он это сделает, раз у нас нет общего языка?»
«Пока подведем итоги собственным наблюдением», — предложил Маракот. «Одно для меня несомненно. Я понял это, когда ел за завтраком мед. Мед был явно синтетический. На Земле мы только-только учимся делать такой. Но раз есть синтетический мед, почему бы не быть синтетическому кофе и муке? Молекулы элементов подобны кирпичам, и они повсюду вокруг нас. Надо только знать, как переместить или вынуть некоторые кирпичи, а иногда всего один кирпич, чтобы получить новое вещество. Сахар превращается в крахмал, а эфир в алкоголь простой перестановкой кирпичей. От чего же зависит эта перестановка? От теплоты, от электрических влияний. Быть может, и от других причин, о которых мы не знаем. Некоторые вещества изменяются сами собой. Уран становится радием, радий превращается в свинец, безо всякого вмешательства с нашей стороны.
Значит, вы полагаете, что у них очень развита химия?
Совершенно уверен. Ведь к их услугам сколько угодно этих кирпичей и элементов. Кислород и водород добываются непосредственно из морской воды. Углерод и азот имеются в изобилии в составе водорослей, а кальций и фосфор в отложениях на дне. С умом и знанием чего только не сделаешь.